эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о национализме, который нередко рифмуется с патриотизмом, шовинизмом и экстремизмом. Однако не является актуальной проблемой, во всяком случае, с точки зрения молодых людей, интересующихся современной политикой. Чуть позже мы убедимся в этом, когда посмотрим фрагменты обсуждения, которое проходило в пространстве политика. Напомню, что это независимая площадка, созданная студентами разных университетов для студентов и молодых людей, готовых обсуждать острые вопросы. А в московской студии один из организаторов проекта, студент-политолог Григорий Трубников и преподаватель Высшей школы экономики, политолог Ярослав Бахметьев. Сразу скажу, что национальный вопрос в пространстве политика поднимается не в первый раз. Была встреча представителей азербайджанской и армянской молодежи. Недавно не удалось обсуждение, ну, во всяком случае, первое обсуждение российско-украинских отношений. А, Григорий, вот я хочу вас спросить, как одного из организаторов. Вы действительно не понимаете вот опасности этой темы? Или вы думаете, что общество уже перешло вот на тот уровень, когда рациональные или какие-то логические доводы могут перевесить традиционный багаж?
Мы понимаем опасность этой темы, и именно поэтому мы на эти темы говорим. Ну, там, приведенные вами замечательные кейсы армяно-азербайджанского конфликта, российско-украинского конфликта, указывает на то, что вот этот межнациональный конфликт, какое-то межнациональное непонимание, оно может вылиться в достаточно кровавое русло. И чтобы этого избежать, ну, наверное, нужно направить его в другое русло просто. Поговорить об этом за столом, сесть на равных, на одном языке, на языке, в смысле, мира, политики, там, да, переговоров, и решить какие-то проблемы. Высказать друг другу претензии, сказать, что друг друга не устраивает в позиции оппонента, и решать эти проблемы мирно. И именно именно по причине того, что эти конфликты актуальны, важны, и вот и темы эти остры, о них нужно говорить. Если о них не говорить, то у нас у всех народов же есть, на самом деле, общий язык. Да, это 7.62 калибр. Вот этот язык все народы между собой понимают. Но вот чтобы не говорить на этом языке, давайте говорить на других каких-нибудь языках, чтобы потом ни в какие города мира не приходили цинковые гробы.
Это сложно для молодых людей вот выйти на этот уровень каких-то, ну, таких обобщений, да, и понимания так, ситуации в целом, как показалось? Или это действительно возможно, реально?
На уровень обобщений выйти, может быть, не всегда легко. И многие люди, которые к нам приходят, да и я первое время судил мысли вот об этой проблеме межэтнических каких-то отношений, не всегда конфликтов, да?
Хорошо, возвращаемся к национализму как таковому. Ярослав, вот вам не кажется, что для значительной части молодых людей, да, вот не только московских студентов таких, но и в более там широком каком-то пространстве за пределами МКАДа и дальше, да, вообще национальные идеи – это уже что-то такое безнадежно устаревшее? Может быть, это уже не заходит? Или все-таки у взрослых есть еще шанс раздуть этот огонь? Использовать его каким-то образом.
Возможно, здесь дело просто в словах. Кроме того, что национализм в принципе имеет огромное количество негативных коннотаций, да, вполне нормально, что путают национализм и национал-социализм, нацизм и так далее. И совсем другое дело, когда говорят о патриотизме, любви к родине, к отечеству и так далее. Не вдаваясь в научную дискуссию о том, что национализм и патриотизм как идеологии, частичные идеологии все-таки разные, но ценности, которые туда вкладываются, в общем-то, похожи, и патриотизм совершенно не пустой звук для современной молодежи, скорее даже наоборот.
Патриотизм?
Патриотизм, всевозможные новые символы, которые пытаются... на которых пытаются выстроить любовь к родине, к отечеству, к лидеру этой родины, этого отечества. Так что я бы сказал наоборот, что в последнее время возвращается, может быть, не всегда с позитивной окраской, возвращаются эти ценности, безусловно.
И к молодым тоже людям, Агриш, вы согласны?
Конечно. Но... Понимаете, мы можем смотреть, да, хотя бы на медиасферу, которая вот вокруг нас, вокруг молодежи, которую мы смотрим, слушаем, читаем. Очень популярна в последнее время, допустим, работа Юрия Дудя, который всячески говорит, что Россия – это круто, Россия – это модно. Я сниму фильм про Колыму, я сниму фильм про другую какую-нибудь точку России, про Север, про что-то он еще снимал, да? И всячески показывает, что Россия, она разная, красивая и модная, и классная, и мы все ее это смотрим. И нам всем это нравится. Ну, не буду говорить всем, да, но многим это нравится. Триколор невероятно популярный среди молодежи символ. Люди вот последние годы особенно, да, года 4, наверное, 3, после крайние, ходят с ленточками трехцветными, на митингах различных теперь уже присутствует вот почти вот, ну, практически только один символ этого протеста – триколор. И триколор становится каким-то универсальным символом. И так можно сказать и про многие аспекты какой-то вот русскости России как таковой. От природы до истории, до символов, до чего угодно. Да, конечно, для молодежи, я думаю, это как никогда актуально.
Ну вот, любопытно, что, может быть, сейчас появляется какой-то новый формат вот, национализма, вот, но это связано еще с гражданским национализмом, да, вот то, что происходит, может быть, вне контекста вот, государственного, а вот такого какого-то самостийного. И один из вопросов, который обсуждался в пространстве политики, это вот может ли национализм сочетаться с демократией? И мы можем посмотреть фрагмент.
Иногда невозможно без проявления гражданского национализма. В частности, об этом говорит опыт стран Восточной Европы в 80-90-е годы, когда совершался демократический транзит, который был бы невозможен без сильного национального движения в этих странах. И именно это национальное движение стало такой платформой, которая обеспечила консолидацию гражданской нации, во многих случаях обусловила ее появление и таким образом стала залогом развития демократии в этих странах. Это чисто был эмпирический пример, который, на мой взгляд, доказывает эту позицию.
В том же Brexit, да, и английские националисты, которые голосовали за него, они же не являются поголовно противниками демократии, наоборот. Они видят, что они могут осуществлять свои интересы и проводить свою политику через демократические институты. Поэтому я не вижу никакого противоречия между национализмом и демократией.
Господа, я напомню. Латвия, Литва, Эстония, государства, в которых около 20-30% русскоязычного населения, было попросту исключено из демократического процесса. Юридически там есть статус неграждан. Это, допустим, если мы говорим о дискриминации, кажется, в Латвии и Эстонии. В Литве дискриминация существует немного в других формах. Но сам факт, что государство, которое строит свою эту идентичность, особенно Восточная Европа, они пытаются исключить из демократии. И это как раз делают националистические правительства, там, правые, неважно кто. То есть сам факт, что хотим мы этого или нет, но националистические правительства стараются как раз-таки исключить это многообразие из демократии. А демократия, как верно заметил один из спикеров, подразумевает многообразие. Национализм подразумевает унификацию.
Национализм как идеология основан не на этническом сходстве по большей части, а на культурном сходстве. И совокупность этих культурных сходств была выработана в ходе истории до наступления глобализации. А когда пришла глобализация, эти сходства стали размываться, и все мы стали детьми западной доминантной культуры. Когда западная доминантная культура заполонит все, национализма не будет, потому что размоются эти сходства. Поэтому националисты, как люди, которые держат за свою культурную идентичность, будут противостоять глобализации. А там, где противостояние глобализации и желание отстоять свои замкнутые ценности, не может быть демократии, потому что это не про власть народа, а про власть традиции.
Ну, вот смотрите, ребята мысли в таком глобальном масштабе, про Россию ничего не сказали, а можно предположить, что действительно вот этот повышенный градус такого национального самосознания, который растет, это отклик, ответ на глобализацию, да, и которая, опять-таки, культурно-экономическая, и вот соединившись, я думаю, что она может размыть любую идентичность со временем наверняка. Но другое дело, что мы вообще подразумеваем под словом там народ или нации, и, Гриш, вот я хочу вас спросить, как вы думаете, вот разные понимания рождают разные типы национализма, вот какие-то разные проявления, или эта природа все-таки одна такая очень так, в человеке сидящая?
Я думаю, разные. Я думаю, что крайне разные иногда. Даже если посмотреть на вот весь спектр когда-то разнообразный русского национализма, то он ведь бывает совершенно разным. Я сам из провинциального города, и вот в юности я был знаком с теми идеями, которыми страдали мои сверстники, национализмом не то чтобы даже местного разлива, а такого низкосортного и очень примитивного. Когда просто там, знаете, одноклассники, которые обычно хуже учатся, да, которым больше делать и нечего, просто идут вот на рынок, чтобы сбивать людей, не принадлежащих к титульной нации. И они считают себя националистами, поэтому. А кто-то шел дальше, там, делали какие-то там татуировки, вот, экстремистские различные, еще там что-то, все эти различные майки с различными надписями. Вся вот эта риторика указывает на то, что вот бывает вот такой национализм, да, национализм, там, в кавычках, наверное. Это проблема ведь и самоидентификации людей. Они себя ведут так, они ищут как бы к чему себя отнести, и они думают, мы не любим людей другой национальности, значит, мы националисты. И это же, как бы, наверное, отчасти подростку приятно идентифицировать себя с большей группой. Я не просто, извините, отморозок, который сбивает людей другой национальности, я националист, который борется за права своей нации. Там,
за идею.
Какие-то, да, у него есть какая-то политическая программа примитивненькая, давайте вот всех других выгоним за пределы нашей страны, не обязательно России. И, наверное, это как-то греет душу. Но, с другой стороны, да, бывает другой национализм. Там, если прочитать программу партии Национал-демократический альянс, по-моему, ее, по-моему, сейчас нет, да? Но это люди, которые позиционируют себя тоже как националисты. Там у них совершенно такая вот взглянуть на программу партии, подумаешь, такая либеральная оппозиционная партия. У них там вступление в НАТО, визовый режим с среднеазиатскими республиками, вступление в Евросоюз. Такой спектр, явно не имеющий почти ничего общего с теми людьми, которые избивают, других людей на рынке.
Ярослав, а как вам кажется, те национальные скрепы, да, которые предлагаются государству в качестве такого объединяющего момента, они соответствуют настроению и потребностям, скажем, молодых, да, граждан? Мы говорим про эту категорию.
Вообще разговор о скрепах...
То, что
предлагается, это с большей уверенностью можно назвать как государственнические скрепы. До этатизма, может быть, полноценного далеко, но это абсолютно точно государственничество, великодержавность, сюда эпитетов много. А запрос или цель на то, чтобы построить нацию, как, скажем, это было в большей степени в ельцинские времена, даже хотя бы на самом дискурсивном уровне, и, может быть, в ранние 2000-е, в большей степени можно сказать, что тогда это было. Сейчас говорит о том, что есть желание создать какую-то нацию, тогда действительно эти скрепы сложно сюда подходят.
А, Григорий, спрошу вас, как вам кажется, через что русские могли бы себя обозначить как русских? Вы как молодой человек,
через великую русскую культуру. Мне бы хотелось, чтобы это было так. Пока то, что мы видим...
Слушайте, великая русская культура осталась где-то там, по большей части, да? То есть,
Но нас почему-то иногда, прямо из-под палки заставляют этим гордиться. Извините, Куликовская битва осталась совсем где-то там. У нас со школьной скамьи, что великий русский князь Дмитрий Донской разбил Мамаева полчища там, да? И это все идет. Нас приучили гордиться войнами. И гордиться победами военными, это хорошо. Никто не говорит, что это плохо. Но я думаю, что это не совсем правильно, когда мы пытаемся построить вокруг войн нацию. Но это странно. Это как-то... А что мы можем предложить миру? Что русские могут предложить миру? Взятие Берлина? Это замечательно. И я тоже отчасти этим горжусь. Но хотелось бы гордиться там Пушкиным, Достоевским, Королевым, Гагарином. Да мало ли чем русским можно гордиться. А в итоге получается, что к 2019 году главный товарный знак русских, как нации, автомат Калашникова или водка. То есть две вещи, которые вообще-то убивают человека. Одна медленно, другой быстро. И опять-таки, да, действительно важная штука. То, что... То есть, допустим, я могу сказать, что да, случайно так получилось, что я русский, и я этим горжусь, и есть моменты, которых я стыжусь. Потому что, да, у истории моего народа много неоднозначных мест, за которые мне бывает местами стыдно. Мест, которые я переживаю вместе со своим народом, да, как вот в исторической этой памяти. Действительно, Ярослав Александрович правильно подметил, что вот эта часть того, что у нас здесь общее какое-то, общий предмет для какой-то стыдливости, какой-то тоже, допустим, очень ярко выражено немцев, да, в связи с Второй мировой войной. У нас этого нет. У нас в учебниках не любят говорить про 39-й год, про сентябрь, Польшу. Но этого не было же. Репрессий не было. Там террора красного-белого, ну его не было. И Вторая мировая война, Великая Отечественная война, заград отрядов, их не было. Великую Отечественную войну представлять, когда вот как исторический образ для народа, как просто победоносное шествие Красной армии, героическое, от Москвы и Сталинграда до Берлина, да, вот если так упрощенно для человека, который не интересуется историей, который просто учится в школе.
Это тоже такая, наверное, простая вещь. Хочется гордиться, а гордость — это всегда такое некое преимущество, да, перед кем-то. И здесь любопытно, может быть, посмотреть на действительно такие вещи, как шовинизм, который может быть такой производной формой от конкуренции, когда речь идет о соседских вот странах или даже там не только странах. Да? И опять-таки мы возвращаемся в пространство политики. На эту тему там тоже была небольшая дискуссия.
Мы все знаем, что мы всегда знаем, что национализм всегда базируется на том, что вот есть одна нация, вот есть люди, которые не принадлежат к этой нации, потому что невозможно сегментировать нацию, создать нацию, если не считать, что какие-то люди в нее не ходят, чтобы было от кого себя отрицать, чтобы мы не такие, как они. Национализм всегда подразумевает шовинизм, по своей сути, просто национализм не всегда выражает шовинизм настолько явно.
Национализм не всегда сближен с шовинизмом, хотя бы потому, что видов национализма много, как мы уже это знаем, и есть определенные разновидности, тот же гражданский национализм, который не включает в себя элементы шовинизма, а наоборот предполагает в себе определенную либо ассимиляцию, если мы говорим о культурном национализме, либо сосуществование с другими этносами, если мы говорим о гражданском национализме. Гражданский национализм — это сила, которая во многом противостоит шовинизму в этом отношении. Таким образом, национализм может существовать без шовинизма.
Сама сущность национализма, нация превыше всего, Америка превыше всего, неважно какое, Америка — это ведь гражданская нация. То есть, когда они говорят «Америка превыше всего», подразумевается, что если Америка стоит на первом месте, значит, другие государства стоят на месте чуть ниже, значит, они уже не равны. А это значит, что сильному вроде как положено делать то, что не позволено делать быку. Сатурну позволит то, что не позволено делать быку.
А здоровая нация должна любить себя. Но когда человек любит себя, это не значит, что он ненавидит остальных и как-то принижает их по отношению к себе. Он просто в первую очередь ориентируется на свои собственные интересы и предпочтения. И также делает здоровую нацию.
Национализм – это всегда, так или иначе, можно очень по-разному это называть, шовинизмом, думать о себе, а не о других, выбором в пользу того, чтобы нация моя жила лучше, но всегда выбор в пользу себя является выбором не в пользу другого. Поэтому мне кажется, что национализм и национальная идея – это всегда выбор, как бы приоритет. Приоритет – это мы, а значит, мы так или иначе лишаем других людей возможности, например, нашего участия в их жизни, иногда даже полезного, поскольку мы знаем, что дети в Африке умирают, а мы делаем что-то для себя. Поэтому я считаю, что национализм – это всегда, в первую очередь, про себя, а значит, можно трактовать это как легкую форму шовинизма. Спасибо.
Ну вот смотрите, из того, что сказали ребята, да, есть такие укорененные ходом развития вещи, они легко объединяются экономически или психологически, как мне показалось, это когда национализм остается таким способом самосохранения, да, а вот, Ярослав, эти механизмы продолжают сегодня работать или уже что-то другое проявляется?
Ну, скажем так, эти механизмы проверены временем. Если стоит цель обосновать право какой-то группы на то, чтобы являться политическим актором, ну и в высшей степени, да, обособиться, отделиться, заявить право на автономию, а то и на отдельное государство, то, ну, как минимум, 130, даже уже, наверное, 140 лет эти механизмы работали, и, в общем, почему нет? То есть, если стоит политическая цель, и в этом смысле к разговору, какая разница, какой это будет национализм, гражданский или этнический? Ну, в этом смысле, если цель стоит. В зависимости от того, с какими оппонентами вы имеете дело, ну, не знаю, в каком окружении вы находитесь. Если вы югославянские народы, у вас одна ситуация. Если вы разрозненные германские группы, это другая ситуация. А какие-то другие механизмы, сказать, что есть какие-то более эффективные, я поостерегусь.
Ну, мне, кстати, понравилась идея, что действительно это легкая форма шовинизма, национализма, и я бы, которую сказал, да, Гриш, как вам?
Ну, я и тогда с Ильей спорил, готов с ним поспорить заочно и сейчас. Но я считаю, слушайте, либерализм говорит примерно то же самое. Ну, вот, примерно вот проблемы африканских голодающих детей, проблемы африканских голодающих детей. Да, я сказал это на встрече, скажу это сейчас. Но вот мне, как уроженцу своей страны, гражданину своей страны, будет во вторую степень волновать голодающие дети Африки, как бы это ужасно ни звучало, пока бабушки в Сибири будут ходить за 3 километра на колонку, там, по снегам за водой холодной. Ну, слушайте, мне жалко голодающих африканских детей. Но первоочередно, лично для меня, как для гражданина страны, проблемы вот бабушек в Новосибирской области какой-нибудь, или там детей Поволжья, для чего угодно, но в пределах моей страны. Если это считать шовинизмом, ну хорошо, значит это шовинизм. Я считаю, что это не шовинизм.
Раз вот вы заговорили, да, про географию, есть такой очень важный момент, связанный с национализмом, в принципе, практически крайне болезненный. Да? Это вот как раз право нации на самоопределение. Это вот то, что сейчас такое, в болезненном состоянии находится. И я знаю, что в пространстве политика были дебаты, да, что приоритетнее, право нации на самоопределение или принцип нерушимости границ. Вот мы можем посмотреть фрагмент.
Нам предлагают выбирать между правом государства на целостность и правом нации на самоопределение. Противоречие между этими правами ведет ко множеству международных конфликтов, но во всех кейсах, которые мы можем рассмотреть, оно возникает тогда и только тогда, когда нарушается право нации на самоопределение.
Когда появляется новое государство на политической карте мира, всегда возникает международный кризис. Возникает вопрос международного признания этого государства. Вот, например, Абхазию, не помню, сколько государств признают, кроме России, но мало. Обычно мы им за это заплатим. И это государственного вышедшее получается в дипломатической изоляции, что ведет к экономическим проблемам и так далее. Где проходит эта граница самоопределения? Ну, условно, по допустим, какое-то государство именно по этническому принципу решило выйти, да, по этническому признаку объединения людей решило выйти из состава, как субъект. Отлично. И здесь стоит вопрос, а по каким еще признакам, соответственно, могут выходить? И проблема в том, что, отвечая на этот вопрос и разрешая выходу из субъектов различных признаков, причем не обязательно только этнических, это может привести к полному распаду государства, а о проблемах экономических и политических свежеобразованных государств, как на макрополитическом, так и на микрополитическом уровне, было сказано чуть ранее.
Право нации на самоопределение включается не только тогда, когда маленький субъект выходит из большого. Право нации на самоопределение это еще и история про 90-е и про СНГ, когда Советский Союз распался на много республик. И успешный пример такого выхода это, например, Эстония, о которой уже говорил молодой человек. Да, они стали маленьким государством из огромного Советского Союза, и да, они экономически успешны, и в этом нет никакой проблемы.
Но как раз таки, если мы даруем нациям право на самоопределение и будем поощрять их отделение, это как раз таки приведет к социальным конфликтам между народом, потому что всегда остается какая-то часть населения другого этноса на отделившейся территории.
Чаще всего государства, которые выходят из состава других государств, то есть самоопределяются, являются малыми государствами, и они более эффективны экономически. Первичность государства над правом нации на самоопределение приводит к неприемлемым последствиям, гражданским войнам, убийствам, резне и так далее.
Ну вот, скажу, что в итоге победил принцип территориальной целостности. Ярослав, вам любопытно было то, что говорили ребята, как-то вот это соразмерялось с вашим представлением о том, что вот происходит в головах студент?
Если говорить в целом, вот действительно странное сопоставление вот этого вопроса, потому что, выходя из чисто юридического поля, которое, в общем-то, ограничено всего лишь некой договоренностью в рамках ООН, да, что вот, некий процесс нации на вот это не особо понятное, странное самоопределение, которое понимается как обязательное ограничение в рамках нового государства, да, это ведь, по сути, договоренность в рамках ООН, и никаких других вариантов самоопределения почему-то не рассматривается. Это, во-первых. А во-вторых, ну, непосредственный механизм его, в общем-то, не существует. Это каждый раз прецедент.
Современный мир не готов, собственно говоря, вот решать эту проблему каким-то унифицированным путем. Григорий, ваше мнение?
Я думаю, унифицированным путем не готов. Я думаю, что это очень актуальная для России тема. Потому что у нас в России очень двойные стандарты вот, по отношению к этому вопросу. Мы иногда хотим Аляску присоединить. Некоторые вопросы у нас запрещены законодательством Российской Федерации. Ну, то есть, вот это вот про присоединение, не присоединение, что вот давняя русская мечта якобы мыть сапоги в Индийском океане. Это вот идея такая, которая... Мне очень всегда хотелось спросить людей, которые хотят мыть сапоги в Индийском океане, готовы ли они заплатить несколько миллионов жизней россиян за то, чтобы мыть сапоги в Индийском океане. Это вот возвращаясь опять-таки к вопросу о том, вокруг чего российская молодежь, да, и русская молодежь может консолидироваться. Да вокруг проекта. Вокруг проекта России, который будет вот как бы в себе, будет волноваться о своих проблемах. Сапоги в Индийском океане. Давайте, может быть, Россию зальем дорогами хотя бы хорошими, асфальтированными. Потом уже поговорим об Индийском океане, либо Аляске, о чем-нибудь еще. Может быть, сделаем достойные зарплаты. Может быть, будем заботиться о своей природе. Может быть, будем заботиться о свободах и правах своих граждан. А уже потом, может быть, тогда к нам Аляска и Индийский океан сами придут, если у нас будет жить хорошо.
Ну что ж, возможно, да, это будет такая новая какая-то русская национальная идея, и она, наконец, сломает ту традицию, которая является, опять-таки, русской национальной чертой, о чем говорил Григорий, да, завоевание всего, чем дальше и глубже, тем лучше. Это была программа «Рожденные после СССР». Принимали участие студент, политолог Григорий Трубников, политолог, преподаватель Высшей школы экономики Ярослав Бахметьев, вела программу Тамара Леленкова. А посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».